Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист, отвечает на наши вопросы на новой неделе. Новая неделя, самое начало этой недели и, соответственно, новые какие-то вести с полей, хотя еще, наверное, не так много. Поэтому вспомним, наверное, сегодня прежде всего, что было на прошлой неделе, ну и какие-то новости, может быть, последних нескольких часов. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Геннадьевич, прежде всего, наверное, по итогам ПМФа один вопрос задам.
Уж знаете, вот вы начали говорить ПМ, я испугался, что там будет ПМС.
Слава богу,
просто ПМФ.
Нет.
Слава
Михаилу Геннадьевичу.
Есть, и вот и хорошая новость, правда?
Вот, единственный, наверное, вопрос, потому что мы, в принципе, с вами затрагивали это и в предыдущем эфире, эту тему. Уж столько эмоций по поводу пленарного, по-моему, заседания с участием Владимира Владимировича Путина, и особенно их вот этот вот диалог с Сергеем Карагановым. Вас, ну, то, что он был модератором этого пленарного совещания. Вот скажите, пожалуйста, вам это как-то, вы на это обратили внимание, вам было интересно вообще вот эта вот сама пленарка и то, что Караганова позвали в качестве модератора, и то, как это все произошло, потому что, ну, слишком много эмоций по поводу вот этого, как говорится, дуэта, вот этой дуэли.
Ну, Сергей Александрович, ну, я бы не стал говорить про дуэль, потому что дуэль происходит между
людьми, кто-то
говорит
про дуэль
на одном уровне.
Конечно.
Но Сергей Александрович Караганов, он сочетает две замечательных особенности, которых у нас очень мало в общественной публичной жизни. Во-первых, он очень, как говорили в старину, импозантный, то есть красивый, представительный мужчина. Это серьезно.
Ну, да.
С другой стороны, он при этом политолог, специалист по международным отношениям, президент Совета по внешней оборонной политике и так далее. Там президент факультета глобальных проблем или глобальных исследований в Высшей школе экономики. И создатель этого факультета. Так что это человек, с одной стороны, серьезный, а с другой стороны, которого приятно показать и на которого приятно посмотреть. А по сравнению с прошлыми вариантами, мне кажется, что эта вещь, в общем, это решение правильное, решение интересное. А дальше дискуссия, ну, интересная, чтобы успокоить, как на гомосексуальном сленге их раньше называли, партнеров, да, что можно бить по нам, спокойно ответки не прилетит. Ну, миссия, думаю, выполнена, задача решена.
А вот Караганов,
будут бить спокойно
он
дальше
по своим убеждениям, я сколько его слышал, я так и не смог для себя, я не говорю сейчас на каком-то глобальном уровне, не смог для себя понять, в итоге он, в общем-то, к какому крылу, к какому направлению принадлежит? Он либерал, он имперец,
Сергей Александрович Караганов и либерал, или имперец? Сергей Александрович Караганов крайне умный человек.
Так.
Поэтому какое крыло сегодня возобладает, ярким представителем этого крыла он и является.
То есть, если представить, что у нас изменится, и, допустим, он, так сказать, возобладает, прошу прощения, левая повестка, так, ну, так представить себе, то он будет...
Без проблем. Я думаю, что он знает Маркса лучше, чем мы с вами
вместе взяты.
Вот. Я просто напоминаю, что товарищ Караганов был инициатором темы десталинизации, когда президентом стал товарищ Медведев. И показалось, что либерализм в России – это всерьез надолго. Сейчас будет второй виток либеральных реформ после 90-х годов. Ну, нужно растоптать свою историю, чтобы светлыми войти в западные сортиры на правах их чистильщика. Товарищ Караганов был на острие этого процесса. Он запустил программу, тему десталинизации. Вместе, по-моему, был такой Федотов, по-моему, председатель Совета по правам человека, руководитель Совета по правам человека, ну, ему по должности положено быть. А этот вот был патриотом и стал десталинизатором. Молодец, прекрасно. А теперь у нас создал патриотизм и весь мир в труху. Ну, не так, конечно, как Владимир Рудольфович Соловьев, но тоже вполне ярко убедительно. Поэтому я думаю, что Сергей Александрович Караганов – это человек, который очень умный. Глядя на него, сразу понимаешь, какая у нас повесточка дня возобладает в определенных коридорах. Конечно, он может ошибаться, как он ошибся с Медведевым. Может ошибаться. Но он быстро и эффективно исправляет допущенные ошибки. Это вот я просто на него смотрю, я наслаждаюсь. По мере возможности и, так сказать, помягче некоторых качеств, имеющих отношение к гигиене, стараюсь учиться, но тем не менее.
Как вы завернули некоторых качеств?
Нет, ну, как бы, руки все-таки мыть надо, да? Вот, и как бы уж совсем быть политическим, как бы сказать, помягче, animals, это слово на Западе не имеет, это синоним нашего слова животного, животное, но не имеет, да, морального оттенка. Политическое существо, наверное, будет правильно литературно перевести. Ну, естественно, что есть некоторое чувство, так сказать, ну, как бы чистоплотности, морали, но в остальном учиться надо. Учиться необходимо. Это правильно, эффективно, грамотно. Вот. Но для меня Питерский международный экономический форум славен другим. У нас же многие говорят, что в России нет государственной идеологии, потому что она запрещена Конституцией. Я себя чувствую очень неловко, потому что я привык относиться к Конституции Российской Федерации как к документу, в котором написано то, что правящая тусовка не соблюдает нарушать. И мне всегда казалось, что если в Конституции есть запрет на государственную идеологию, значит, правящая тусовка, читая Конституцию, должна эту государственную идеологию не просто иметь, но поднимать на флаг, на знамя. Ну, на флаг она пока не поднимает. А вот на шест для стриптиза, по-моему, удалось поднять вполне успешно. Потому что, если я правильно понимаю, уже по всем соцсетям гуляет, значит, там выступила некая инстасамка, да, с прекрасной песней «Мы пампим нефть, пампим и нефть. Мы катаемся в Куршевеле». А кто не нравится, кому это не нравится, что называется, значит,
идите
лесом. Да. Да. Угу. Вот. И это вполне четко и внятная государственная идеология. По крайней мере, идеология той части государства, которая у нас осуществляет социально-экономическую политику, научно-образовательную политику, технологическую политику, промышленную политику, там, за редкими исключениями, отчасти даже внешнюю политику. Ну, про культуру я вообще молчу в трубочку, потому что инстасамка на Питерском международном экономическом форуме такой манифест практически Министерства культуры. Ну, раньше этим манифестом, как я понимаю, Министерство науки и образования было вот это вот гуру индийский, который туда Греф привозил.
По-моему,
был Даня Милохин.
Милохин был, да, два года назад.
Как амбассадор формально Сбера, но на самом деле символ молодежной политики, вот это вот одичалой бюрократии отечественной сборки. На выступлении инстасамки это манифест, как бы, понимания сегодняшней культуры, в том числе этими околокультурными деятелями. И это реально выражение идеологии всей этой тусовки, которая с 92-го года ничуть не изменилась. Просто у них в 92-м году были иллюзии. Сейчас иллюзии кончились, а золото стало существенно больше.
А вообще вот это проведение Питерского форума в эти непростые годы, в это непростое время, это нормально или все-таки... Значит,
проведение бизнес-форумов, экономических форумов необходимо. Ну, это место, где люди, так сказать, встречаются, обмениваются контактами, какие-то вопросы решают, что-то обсуждают. Когда говорят, что там очередные столько-то триллионов рублей подписали инвестиционных соглашений,
понятно,
что эти соглашения согласованы заранее. И люди просто приехали, чтобы, значит, культурно... У нас же эскорт – это не проституция. Проституция запрещена, а эскорт – это официальный вид деятельности, предусмотренный АКВЭД. Официальный классификатором экономической деятельности. Важно не перепутать. Да? Но говорят, что некоторые умеют различать это дело. Даже лекции читают на Патриарших прудах, чем одно отличается от другого, под запись.
Кстати говоря, на Питерском форуме, вроде говорят, Бузова читала лекцию.
Ну, слушайте, ну после Дани Милохина...
Дани Милохин, Бузов, по-моему, лекцию не читал.
Он не читал, но если бы он мог говорить, он бы прочитал бы лекцию. Так что Бузова, наверное, что про кожаные трусы она вполне может рассказать.
Ну, что-то там.
Про патриотизм, да, про родину, про любовь к родине. Как правильно любить родину, каким именно образом правильно ее любить. Я думаю, что она вполне компетентна не только в этих, но и во многих других вопросах. Я вообще считаю, что госпожа Бузова, учитывая нашу кадровую политику, в любой момент может быть назначена на любую должность. Это, на самом деле, страшная угроза, которая висит над всеми министрами. Если у нас специалист по дизелям, по двигателям, дизельным двигателям внутреннего сгорания, возглавляет Рособорнадзор, причем все его любят, все в нем души не чают, это действительно место, на котором должен работать дизелист. социолог у нас был министр промышленности, потом стал первым вице-премьером, теперь он стал первым вице-премьером. Mm-hmm. Опять, с кем не поговоришь, господи, Мантуров — это свет в окошке. Как он возрождает российское гражданское авиастроение, мне рассказывало большое количество людей просто с воплем восторга, как замечательно у него все получается. Ну, я как человек, который летает на самолетах, я могу сказать, что скорее это акт гуманизма, чем менеджерского успеха. Потому что производство как бы сухих суперджетов, которые там 100 ньюс, они отложены на светлое будущее, вероятно, ну, как я могу предположить, для сохранения жизни пассажиров. Вот, уже Аэрофлот сказал: не-не, ребят, нам вот это не надо, вот МС-21 и хватит. МС-21 один самолет есть. Его долго испытывали, после чего объявили его серийным изделием. Может быть, когда-нибудь действительно в серию пойдет, не знаю. Вот. И таких примеров довольно много. Да, много таких примеров. Скорее сложно найти человека, который работает по специальности в правительстве, ну, что если поискать, такой тоже найдется. Ну, Мишустин, по крайней мере, точно работает по специальности. Вот, и Бузова — это страшная, помню, министр культуры, который за несколько лет до своего назначения говорил, что он абсолютно не культурный человек. Вот, и Бузова — это страшная угроза, которая, как дамоклов меч, висит над каждым министром. При нашей кадровой политике человек ее уровня компетенции, добросовестности, организованности, эффективности и сознательности, как психолог говорит, осознанности, может быть, в любой момент назначен любым министром.
А как же школа губернаторов и вот это вот
так, школа имя, губернаторов имя — это России. Не школа министров. Я хочу сказать губернатором.
Нет, а просто, ну, наверное, для министров же тоже какие-то есть вот эти вот социальные лифты и какие-то там школы тоже. Или только школа губернаторов у нас есть?
Бузова легко может зайти в любой лифт.
В любой.
Да. Ее поднимут на ту высоту, на которую будет надо. Знаете, скоростной лифт, как в человеке. Вот, ну, как бы, может быть, не Бузова, может быть, кто-нибудь еще, но это вот реальная, наглядная перспектива. Но, возвращаясь к Инстасамке, никогда не слышал ее творчество, но вот теперь буду, что называется, изучать, потому что это производит впечатление официальной государственной идеологии. Если, как бы, ну, Конституция дарует нам право на жизнь, гарантированного прожиточного минимума, то есть реального прожиточного минимума у нас нет, то есть это право отрицается государственной политикой. Много других прав даруются. Как они исполняются, тоже можно всем посмеяться. Но логично, что если Конституция четко фиксирует, что нет никакой государственной идеологии, официально утвержденной, то она должна быть. Ну вот госпожа Инстасамка нам, по-моему, ее показала очень внятно, очень
убедительно. Ну это же не официально, это же наши, так сказать, догадки. Нет уже официально, что Инстасамка — это признак нашей новой идеологии. Или наоборот, это просто наша идеология.
Знаете, если подчиненному, есть такой принцип бюрократический, если подчиненному нужно что-то увольнять, если подчиненному нужно что-то объяснять, ему не нужно объяснять, ему нужно просто уволить и забыть.
Вообще не напрягаться.
Здесь тот же самый подход. Кто умный, тот должен понять. Кто не очень умный, а что они вообще делают?
Ну, в зависимости от того, а что значит, ты умный или не умный? Умный же не в плане интеллектуальном, а в плане верности,
в плане,
наверное, какой-то.
В плане понимания, указания руководства.
Ну, в плане, я говорю, указания верности.
Указания руководства удаются не обязательно в прямой форме. Знаете, когда начальник рычит: вы сволочи, когда вы, наконец, выполните там то или иное указание, это уже последняя стадия, уже терминальная стадия, да, когда в майске указ 24-го года записывают указание, что неплохо было бы выполнить указы 12-го года. Это, ну, как бы, уже некоторый перебор, на самом деле.
Вот, кстати говоря, Михаил Геннадьевич, продолжая тему по поводу минимальной зарплаты, пенсии, вот, Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. Затем соотношение будет расти.
У меня Михаил два Геннадьевич. Вопроса. Во-первых, а почему 48? Вроде был 42. А, повысили.
Повысили.
А почему до 48? Почему не до 51? А, по принципу, сколько у нас денег лежит в бюджете? То есть, если у нас завтра будет денег меньше, то вырастет меньше, а если послезавтра будет больше, то вырастет больше. Простите, но минимальный размер оплаты труда – это не про то, сколько у нас денег в бюджете. Минимальный размер оплаты труда – это про то, насколько можно прожить, работая 8 часов в день, на полный рабочий день. То есть, этот минимальный размер оплаты труда должно быть столько, насколько можно прожить. До 22 тысяч повысит, да?
Да.
Сегодня на 22.
Затем соотношение будет расти.
Понятно. Сегодня на 22 тысячи прожить можно?
Нет.
Нет. Ну так что сказки рассказывать друг другу?
А вот мне так, у меня тогда такой вопрос, Михаил Геннадьевич. Ну хорошо, вот Владимир Владимирович говорит, зарплата...
Нет, Владимир Владимирович много всего хорошего
сказал. Да, достигнет 22 тысячи рублей. Владимир Владимирович, вы сами-то знаете о том, что 22 тысячи рублей в нынешние, вообще за последние 30-40 лет, это, ну, это несерьезный разговор.
Ну, во-первых, при советской власти на 12 тысяч рублей можно было купить «Волгу».
Это при советской власти?
Даже на 10. Да? То есть, возможно, что обещание Анатолия Борисовича Чубайса, да, что по итогам приватизации на ваучер люди будут получать по две «Волги», ну, отчасти, в общем-то, что-то уже близко к этому приближаемся, согласитесь. А с другой стороны, я вообще категорически против цитирования высказываний нашего верховного главнокомандующего. Зачем его дискредитировать? Вот что хорошо, то хорошо. Вот объявило повышение, объявило о том, что со следующего года, значит, мы, и начинается индексация пенсии работающим пенсионерам. Сейчас разница между средними пенсиями там почти 5 тысяч рублей, там 4 тысячи с чем-то. Вот. Причем эта разница, она в процентном выражении очень велика. Там 22-23 получает... Или 22 в среднем получает неработающий, а 18 с чем-то получает работающий. То есть в процентном отношении это там, более 20%. То есть это большая разница. Вот. Вот 7 лет. Все каждый день, все, кому не лень, и кому лень тоже, говорили, что нужно обязательно вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Нельзя дискриминировать людей. Нельзя наказывать людей за нищету, в которую их погрузило государство. Нельзя карать людей за то, что они не могут прожить на пенсию, которую им, так сказать, бросило как кость государство, и пытаются работать, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Нам рассказывали, что при советской власти работающие пенсионеры ничего не получали вообще, в принципе, что является неправдой. Нам много чего рассказывали про советские галоши. Но в итоге все-таки 7 лет жевали, возобновили. Теперь наш народ, естественно, спрашивает, а нам за 7 лет, что нас, значит, а нас ноги вытирали, нам доплатят? Нет, не доплатят. Будет, как я понимаю, индексация с текущего уровня. Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но думаю, что будет индексация с текущего уровня, то есть разница между, так сказать, работающими пенсионерами и неработающими сохранится, просто она перестанет нарастать. Да, индексация будет на уровень официальной инфляции или чуть выше. То есть индексация будет заведомо недостаточной. Ну, все равно лучше хоть что-то. Видите, хорошие новости даже на Питерском экономическом форуме можно найти, можно услышать. Важно, как это в России нужно жить долго, обязательно доживешь до хорошей новости. Ну, а если жить не очень долго, то можно и не дожить.
Ну, логично. Михаил Геннадьевич, тогда немножко отойдем от этого питерского форума, но вернемся все равно к культуре, потому что это, ну уж чисто даже со своей колокольни, это все-таки мне близко и более-менее понятно. Но вот хочу у вас спросить. Некоторым, так сказать, видимо, неплохо себя проявившим, хотя не знаю, в чем это проявляется, но, судя по всему, неплохо проявившим себя руководителем театров дали по новому театру. Троим. Владимир Машков дополнительно к тому, что он руководит табакеркой и Союзом театральных деятелей, еще школой Табакова, вот здесь вот как раз вот на здесь недалеко, ему дали «Современник». Значит, он назначен директором «Современника». Евгений Герасимов, наш робот Вертер, а также еще и депутат Мосгордумы по совместительству. Сейчас он работал в театре на Малой Ордынке, бывший театр «Луны», и сейчас ему доверили «Сатиру». Кстати говоря, там непонятно, а что с театром Джигарханяна, с которым объединили «Сатиру», а Джигарханяна вообще ничего, речи никакой не идет, то есть это третий театр. И Константин Богомолов получил в свое руководство, помимо театра на Бронной, на Малой Бронной, театр Виктюка. У меня вот к вам какой вопрос.
А куда Виктюк делся уже...
Виктюк же умер в 2020 году. Он умер в 2020 году, да, он умер. И похоронен он во Львове на Лычаковском кладбище.
Ну, слушайте.
Михаил Геннадьевич, мой вопрос вот в чем. Это настолько у нас, как мы говорили с вами сегодня, потрясающий отбор вообще и так сказать, замечательное совершенно понятие о том, кто профессионал, а кто нет. У нас больше нету людей, чтобы возглавил один театр. Ну, все должно быть...
Вот если у меня вопрос другой. Ну, с роботом понятно, да?
Не, непонятно.
Робот, он и есть робот. Вот перепрограммировать, все, все будет хорошо. А если, конечно, он уже вышел из роли. Если он не вышел из роли, если он вышел из роли и выполняет какую-то другую роль, тогда, конечно, сложность. У меня просто вопрос, а сколько дополнительных голов и сколько дополнительных рук каждому из них пришили? С одной стороны, это продолжение политики в сфере образования, когда укрупняют школы, так что одной школы там 7-8 зданий бывает, ну, 8, не знаю, 7 есть такие, и сесть директор, в принципе, не может заниматься своим делом, не может руководить. Чтобы руководить, нужно находиться внутри здания. И просто я знаю историю, когда там учительницу домогался старшеклассник-мигрант, ну, просто. Раньше была очень хорошая школа, номер называть не буду. Значит, он до нее, значит, к ней приставал достаточно грязно. Она, слава богу, спаслась. Она пыталась обратиться к директору. Директор просто не принял, потому что, как это, правительство на другой планете живет, дорогой. Вот директор школы теперь тоже живет на другой планете. Пошли все нахрен. Ну, девушку уволили, ждет, когда муж вернется со своего, и, что называется, защитит ее. Ну, женщина. Вот. Здесь то же самое. Такая разница. Слушайте, есть хороший человек. Знаете, во времена феодализма такое было. Никого же не интересовало там, какой-нибудь князь или дворянин. Он способен управлять землей, которую ему дают с крепостными? Или не способен? Он хороший, ему дают. Неважно, управляет, не управляет. Какая разница? Он помещик. Ему нужно подарить землю с крепостными за службу. Вот господин Богомолов, да, там уже была скандальная история про так сказать, коррупцию, взятки. Ну, в итоге выяснилось, что Рафик не уиновен, естественно. Сидит, как я понимаю, у бухгалтерши, которая выполняла его указания и потом, значит, сказала, как это было, и за это ее, судя по всему, это самое. А у него все прекрасно. Ну, так сказать, за доставленное неудобство уважаемому человеку. Нужно ожидать еще поместье с крепостными. Ну, времена изменились, поэтому вместо поместья с крепостными театр с актерами. Может быть, что-нибудь сделают. Мысль о том, что театр – это процесс, который творческого человека захватывает целиком. Это не машинка для отмывания денег, не шкатулка для отмывания денег. Это не здание, набитое будущими ремонтами и, соответственно, деньгами. Нет. Это процесс, это живой организм. И руководитель театра – это такая же часть живого организма, как там сердце или ум, ну, где-то пищеварительный тракт, может быть. Вот. И он может быть только один организм, одно сердце, один ум, один желудок, в конце концов. Да? Один, так сказать, другие органы, тоже у нас, в общем-то, не все органы парные. Вот. Просто никому в голову не приходит. А эти, так сказать, назначения свидетельствуют, что дело даже не в короткой скамье запасных. Ну, слушайте, ну что у нас? Мало в стране социологов или дизелистов? Или у нас мало в стране эффективных менеджеров? Да, назначили бы какого-нибудь специалиста по лесному хозяйству директором театра. В чем проблема? Их же назначают, условно говоря, строителями. Какая разница? Дело не в этом. Дело в том, что к этому относятся не как к тому, что они должны что-то делать. А это вот с барского плеча нате вам поместье. Хороший режиссер Богомолов. Гениальный режиссер Богомолов. В прямом смысле слова гениальный режиссер. Отлично. Нате второй театр. Будь третий.
Будет хорошо.
И опять-таки возникает унификация. В Москве слишком много театров развелось, слишком много режиссеров. У каждого ставит что-то свое, у каждого какие-то свои взгляды. Но нужно упорядочить процесс. Пусть на Москву будет там 10 режиссеров, у каждого будет по 20 театров. И все будет четко упорядочено, структурировано и ясно.
Ну, кстати говоря, вот в Советском Союзе тоже было много театров. И в Москве, и по регионам.
Подождите, в Советском Союзе.
Точнее, в Ленинграде.
В Советском Союзе театр понимался не как место для отмыва денег, не как награда, как царскую, которую вешают на грудь. Да? Не как поместье с крепостными. Нет, в Советском Союзе театр воспринимался как театр, как живой организм, который должен создавать культуру и транслировать ее в массы. Ну, может быть, не очень большие массы, зависит от величины зала, но он должен нести культуру людям.
Но там было очень жесткое условие, что вы обязаны, да, тот же самый Товстоногов или молодой Додин, Любимов, Ефремов, это люди, которые все время хаяли советскую власть, что она, система эта мешала им, и тем не менее все равно продолжали работать, они принимали эти условия.
Нет.
Что сейчас, почему сейчас этого нету? Это что, это только цензура?
Нет, не уверен. Нет, это не цензура. Это другое отношение к процессу. Понимаете, при советской власти нужен был результат. Результат театра – это культура. Советский Союз был индустриальным образованием, когда нужен результат. Мы создаем театр, да, мы не любим этих режиссеров, и режиссеры нас не любят, и они нас хаят, они все время там какую-то непонятную антисоветчину пытаются протащить, и вообще мы не... А, антисоветчина, ладно, мы даже не понимаем, что они пытаются протащить, потому что они культурные, а мы-то, блин, протократы. Но есть задача повысить культурный уровень советских людей. Для этого должны быть театры по нормативу на 100 тысяч человек, столько-то театров с таким-то залом. И они должны работать. Вот зал будет пустой, не будут к нему ходить. Значит, все плохо, всех наказываем, убираем, меняем художественного руководителя. А если люди интересуются культурой, какая это культура, наша, не наша, это уже следующий этап. Была задача привлечения, принесения культуры в массы.
Общей доступности.
Это была задача. Не обязательно доступность. Слушайте, ну что мог токарь понимать в балете?
Но он мог пойти в Большой театр.
Он мог пойти в Большой театр. Это не стоило ему 40 тысяч рублей. И сколько там тысяч сейчас?
Да, по-моему, под полтинник.
Сейчас задача совершенно другая. Есть свои люди, и их надо вознаградить. Ну вот вознаграждают театры. Ведь, понимаете, при феодализме, там, при Екатерине Великой, условно говоря, никого же не интересовало, насколько эффективно помещик ведет свое хозяйство. Не, ну, эффективно ведешь – молодец. А если людей убиваешь, как Салтычиха, ну, так уж и быть, мы тебя посадим. Но любой промежуточный этап никого не волновал. Да? Помещик должен выражать верность матушке-государыне, от него больше ничего не требуется. Хорошо выражает верность, молодец, знаете, поместье. Ну, опять, когда мы говорим про имитаторов блатного феодализма, ну, когда люди имитируют что-то, они, в общем-то, пытаются этим образцам соответствовать. Блатной феодализм все равно феодализм. Имитация все равно подражание феодализму. Ну, вот театры даются как награда помещику за верную службу. Был бы сейчас жив Марк Захаров, у него бы уже, наверное, было 50 театров по всей стране. Он даже не знал бы, сколько у них есть.
Я думаю, что он бы отказался просто в силу возраста. Просто он бы не потянул бы чисто физически.
Я думаю, что вопрос стоял не физически, а вопрос стоял бы финансово. Сколько ему денег приходит с театров? Ну, условно. Марк Захаров, может быть, ему было бы это не очень интересно. Кому-нибудь другому было бы интересно.
Это да.
Вот. Там разные были люди среди великих театральных режиссеров. Я уж не буду сплетни пересказывать, но дело не в этом. Понимаете, разница. Когда вы хотите, чтобы театр нес людям культуру массы, хороший, плохой, нравится, не нравится, плохие протократы, хорошие режиссеры, наоборот, неважно. У вас один режиссер на один театр, потому что театр – это живой организм, который должен работать, и режиссер должен жить этим процессом. Не может человек жить на три дома. Это физически невозможно.
И его ничто не должно отвлекать. Он должен
человек не этим. Должен жить тремя жизнями. У него одна жизнь, он должен ей жить. Его ничего не должно отвлекать от этого. Он должен творить. А если это про деньги, про бабки, извините за мой французский, тогда это другое. А если это про верность начальству, то это тоже другое. Да, пожалуйста, а что так мало? Такой хороший человек, у него только три театра. Луны, я уж не буду... Хороший был театр, правильное название. Ну, там, кому-то что-то примстилось неправильно, ничего плохого в Луне нету. Да, театр Луны был, переименовали. Театр Джигарханяна, ну, Джигарханян, так сказать, отжал кинотеатр «Прогресс», назвал его своим театром, ну, наверное, там какие-то спектакли и были, но про это никто, никто не помнит.
Я бывал
там, ну, в театре Джигарханяна, да. В общем, кинотеатр «Прогресс» отжали. И, значит, что-то третье. Почему так мало? Хороший же человек. Ну, хороший же человек.
Вспоминаем, Михаил Геннадьевич, советскую классику. Персонаж Савелия Крамарова в «Большой перемене». «Жалко только жизнь одна». Было бы у меня их три бы зарплаты получал бы. Это говорит один из самых глупых персонажей, который, правда, перевоспитывается, ну, по, знаете, ходу.
Знаете, самый глупый персонаж Савелия Крамарова, он у нас теперь в силу деградации становится одним из самых умных.
Да, согласитесь? В корень смотрел.
Ведь, понимаете, я же своими глазами наблюдал, как за человек, который, в общем-то, был предателем и не менял своих взглядов. Там, 70-е годы.
Крамаров имеется?
Нет,
другой.
Он реально стал спасителем страны.
Как интересно.
Вот это такое бывает. Такое вот происходило, просто вот, ну, я это видел. Вот. Это реально, реально было.
Ну, вот видите, да, вот действительно есть такое. Ну и тогда давайте на закусочку, как говорится. Хотя это я не знаю, насколько это может быть интересно. Вообще вот выборы в Европарламент.
Знаете, меня поразил Макрон. Просто красавец.
Так, в каком смысле?
Человек облажался. Человек проиграл выборы с треском. Проиграл собственному спойлеру. Причем не собственному спойлеру, а профессиональному спойлеру всех французских политиков. С разгромным счетом в два раза проиграл. Даже больше, чем в два раза. После чего такой уходит, говорит, ну что, если мне французы не доверяют моей партии, ну ладно, значит, мы делаем перевыбор. То есть это, конечно, имеет свою технологическую специфику, потому что устроить выборы пораньше, чтобы люди не успели осознать свою победу, и чтобы люди не успели мобилизоваться. Такие выборы врасплох. Чтобы Мари Ле Пен не успела набрать денег, не успела выстроить оргструктуру и так далее. Чтобы минимизировать свое поражение. Но с формальной точки зрения, с формально-аппаратной точки, как бы с юридической точки зрения, да, вообще красавец. Выборы проиграл, получил вотум недоверия, ну, его партия получила вотум недоверия. Ну, ребят, ну, если вы не доверяете партии, значит, у нас изменилась ситуация с последних выборов, ну, значит, досрочные выборы, меняем состав, все по-честному. Молодец, красавец.
Но вы считаете, что он сам так решил, или ему сказали кто-то, что, ну, давай-ка вот попробуем вот эту вот авантюрку?
Я думаю, что это английские коллеги, потому что он все-таки, как сказали, по-моему, кто-то из Ротшильдов, мы этого мальчика послали поработать с президентом, что-то похожая была фраза,
да, у них, да, в интервью «Франшл Таймс», да.
Это была громкая тема, и Риши Сунак объявил досрочные выборы, чтобы минимизировать потери. Чтобы, поскольку вся страна стремительно уходит к консерваторам, чтобы хоть кто-то не успел еще к нему идти до выборов. И здесь та же самая стратегия. Но она вполне разумна, не только формально юридической точки зрения, но и с цинично-политической точки зрения. Потому что, ну, если не все еще успели проснуться, ну, давайте хотя бы воспользуемся этим, сагитируем не проснувшихся. Ну, у нас в 2013 году, помните, тоже были досрочные выборы мэра в Москве.
Но они какие-то такие сумбурные были.
А, это так, были выборы.
Да, да, вот как-то так. Я помню смутно, что вот был какие-то вот досрочные выборы.
Это когда Навальный шел в мэр.
Это специально.
Это когда Навального вынули из заключения. По сути дела, из заключения отправили оживлять эти выборы.
Навальный даже, несмотря на то, что уже
иноагент, экстремист покойный, да, чуть что... не террорист, и террорист, по-моему.
Да, это, то есть вот, там весь набор.
В общем, весь полный набор. Но тогда это был большой оживляш. Сколько там? 11 лет назад.
11 лет назад.
Вот, тоже были досрочные выборы, чтобы тоже, вероятно, решить какую-то проблему. Ну, мне рассказывали, что была идея как бы сделать московского мэра типа председателем правительства.
Угу.
А, ну, зачем мэру Москвы куда-то уходить? Это правильная должность, понятная должность, нормальная должность. Вот, ну, и чтобы, значит, сбить эти, как бы нивелировать эти настроения, сделать досрочный выбор. Может быть, была другая причина, не знаю. Но, тем не менее, это было. И здесь товарищ Макрон, ну, в общем, вот ненавижу его, плохо к нему отношусь, он враг. Но здесь все логично. И с циничной точки зрения, и с формальной юридической.
Михаил Геннадьевич, вот вы сказали, сейчас сформулировали свое отношение к Макрону, а что, а Шольц? Кстати говоря, тоже его партия, естественно, тоже там, так сказать, сидит примерно в том же состоянии, знаете, что и Макрон.
Шольц, он же не объявил досрочных выборов.
Пока, может быть.
Позорище.
Может, мы ждем?
Нет. Он будет цепляться за свою умершую коалицию до конца. Потому что Макрон умеет сложные игры. Макрон умеет казаться приличным человеком. Сформулируем это так. А Шольц даже не понимает, зачем это нужно. Ну, как бы немец, который поддерживает фашизм. Да? Мы не говорим, где именно, поэтому можем это говорить на YouTube. Немец, который ржет при слове «геноцид». Просто ржет. Да? Кстати говоря, на YouTube, запрещенном, на котором мы взаимодействуем, есть... Там есть вещи, которые запрещено обсуждать. Скажем, правила YouTube я разъясняю. Не просто запрещено обсуждать медицинские аспекты недавней болезни. Не просто запрещено обсуждать некоторые аспекты, безусловно, демократической победы американского президента Байдена в 2020 году, что, в общем, исчерпывающе характеризует эту победу. Запрещено также обсуждать результаты выборов в Германии, в которых абсолютно демократично товарищ Шольц по их итогам стал канцлером.
Да, это,
кстати, вот до сих запрещать пор выборы, запрещать обсуждение выборов, в ходе которых Макрон стал президентом,
да ради
бога. Разрешено, да ради бога. И все становится понятно. Вот разница между Макроном и Шольцем, она вот в этом. Макрон умеет казаться приличным человеком. Макрон умеет быть политическим лицедеем. А Шольц – это унылый менеджер. Вот его назначили канцлером Германии, он работает канцлером Германии. Назначили бы его в ПВЗ Wildberries. Нет, ПВЗ Wildberries он бы не смог, там это нужно инициативу проявлять, там нужно быть хозяином. Там он не менеджер, там он хозяин. Нет, ну хорошо, назначили бы его, не знаю, диспетчером такси какого-нибудь. Работал бы диспетчером такси, точно так же. Разницы бы не почувствовал.
Но это вообще такая тенденция, это все наемные менеджеры. Это не люди
есть,
какие-то со своими.
Есть, может быть, это разница между современной французской и современной немецкой культурами. Потому что у Макрона есть попытка что-то из себя изобразить. Вот у Макрона в анамнезе Наполеон. Его Наполеон снится.
Не, да, а он, по-моему, даже этого не скрывает.
Вот. А Шольцу снится, ну, я не знаю, ну, колбаса на Мариенплац ему снится, наверное. Я вот с Гамбурга, ну, значит, колбаса там в центре Гамбурга на каком-нибудь...
Так это же его же ливерной колбасой назвали.
Да. Причем, понимаете, называли-то всех. К нему одному пристало.
Да, да, значит, это не так все просто, если уж
так. Дело не в том, что она ливер, дело в том, что она унылая. Вот, так что то, что доступно Макрону, недоступно Шольцу. Вот позволено обоим. Но Макрон может почувствовать возможность из нее вцепиться. И он еще поиграет. Вы еще увидите, как он эту Ле Пен потопчет. Потому что Ле Пен – это спойлер, как это не грустно говорить. Это человек, и работа отца, и работа дочки заключается в том, чтобы мобилизовывать патриотические настроения, ну, как у нас Геннадий Андреевич Зюганов, мобилизовывать патриотические настроения людей, потом сливать их, так сказать, в канализацию. Ну, как я понимаю, у нас Геннадий Андреевич виртуозно занимается этим же самым с... левыми, социал-демократическими, с коммунистическими настроениями. Это как бы функция. Но Макрон будет биться. На самом деле сейчас ситуация такова, что Ле Пен получила первый раз в истории возможность победить. Будет очень интересно, будет она стараться победить?
Или, как всегда, будет, останется вот это вот
будет
второй?
Ну, она может попытаться сломать игру. А так бывает, когда вы... учите человека изображать что-то, кого-то, а потом человек этим становится.
Ну да.
Я очень много учил людей, как им правильно работать, как им правильно держать в руках трудовой коллектив, как им правильно работать менеджерами. Вот. И я обнаруживал, что через некоторое время человек, который сначала играл роль менеджера, он потом становится им. Он играл роль волчары, а так сидел внутри себя и трясся: «Господи, а если мне сейчас скажут нет, а если меня сейчас побьют, то что я буду делать?» А потом он реально в этого волчару превращался. Реально. И уже общаешься с ним там через полгода, а он реально волчара. Настоящий. И он не будет думать, что будет, если ему кто-то скажет нет. И с Морель Пен может произойти то же самое, потому что человек такое существо, гибкое, что носит маску. Маска в него может прорасти, и он может переродиться в эту маску. Вот сможет ли Ле Пен стать лидером настоящим? Или она останется вот на этой вот роли? Вот мы протестовали, извините, пожалуйста, у нас ничего не получилось. Такие плохие наши хозяева, извините.
Опять, ну не шмогла я, не шумела, как обычно у нее
бывает. Надо посмотреть. У меня на самом деле знакомые у нее были на одной из избирательных кампаний, в ее избирательном штабе.
У Ле Пен.
Угу. И они были потрясены низким уровнем организации. Я тогда был потрясен, мне казалось это странным, потому что французы народ организован. Они, конечно, поболтать и покушать, но при этом они организованы люди, у них с высокими технологиями все нормально. А потом мне объяснили: ну так это же все симулякр, это же все фикция, это же все, так сказать, ерунда. Это все, так сказать, оболочка, витрина. Это я понял. Но у нее сейчас есть шанс, потому что негодование общественное такое, что она может на этом воспарить.
Ну, даже если воспарит, а что, это как-то поможет Франции? Или... Хотя нам-то чего с Францией?
Вы знаете, в чем дело? Мари Ле Пен патриот. Пусть даже человек изображающий патриот, но при этом все равно патриот.
А Макрон нет?
Нет, зачем? Нам нужно, чтобы в каждой стране были патриоты. Потому что с патриотом мы договоримся. Так или иначе.
То есть, получается, Трамп тоже вроде как патриот США.
А, Трамп патриот США, но мы слишком сильно себя унизили, поэтому нам с ним будет очень плохо. Очень тяжело. Лучше, чем с Байденом, но все равно очень тяжело.
Все-таки лучше, чем с Байденом.
Ну, у нас некоторые не понимают до сих пор, что когда Трампа избрали в 2016 году, его избрали президентом не Российской Федерации.
Ну да, да, да.
У него своя страна, свои интересы.
Я, кстати говоря, тоже так смутился, потому что столько эмоций было.
Нет, эмоции, я объясняю, почему. Потому что если бы победила Хиллари Клинтон в 2016 году,
уже бы началась,
нас бы сейчас здесь бы не было, была бы ядерная война. Это кроме шуток.
То есть вообще без вопросов?
Ну, вероятность этого была высокой. Даже для финансистов было, которые вообще пренебрегают рисками обычными житейскими, было понятно, что это смертельно опасно. Почему Трампу дали выиграть? Сейчас Трамп, ну, как бы на подъеме. Я думаю, что он договорится с китайцами. Это способ ведения переговоров, наезд-отъезд. Мы это все по 90-м годам проходили. Я думаю, китайцы это уже тоже поняли. И когда Байден продолжил реиндустриализацию, начатую Обамой и продолженную Трампом, китайцы все поняли. И они как бы начали выторговывать то, что можно. Я не знаю, договорились они с Байденом или с Трампом, но байденовская администрация уходит, потому что американские спецслужбы Байдена... Все. Он им не нужен больше. Они разочаровались в нем. И вряд ли сможет победить муж Обамы. Это Мишель Обама. Вот, поэтому, ну или как ее там, жена Обама, окей, хорошо. Будем придерживаться официальной трактовки.
Еще одно Обама, все, договорились.
Вот, поэтому Трамп нам покажет кузькину мать. Я без всяких иллюзий. Он нам покажет кузькину мать, но кузькина мать лучше, чем атомная война.
А это не одно и то же?
Это разные вещи. Кузькина мать — это всего лишь одна 100-мегатонная, по-моему, бомба, которую испытал Хрущев. Называлась «Царь-бомба», неофициально. А атомная война — это атомная война. Нам будет очень плохо с Трампом, но лучше, чем с демократами. Вот. Но, возвращаясь к теме, понимаете, в чем дело? В чем наша дипломатия отличается от английской, от американской? Им везде нужны их агенты, которые будут служить им.
Так это в Советском Союзе было, когда в Советском Союзе агенты были, по-моему, везде, по всему миру. Наши, советские агенты.
И при этом эти агенты были патриотами своих стран. Это было обязательным условием.
Да.
Вот в чем разница? Агент Америки служит Америке против своего народа. Ну, посмотрите на всех этих российских либерастов. А нам нужны патриоты. Потому что у нас основная идея – это справедливость, добрососедство, взаимовыгодное существование. И нам нужны патриоты. С патриотами мы договоримся. Так или иначе. Так или иначе. Поэтому нам нужны патриоты, а им нужны агенты. В этом разница. Поэтому если Ле Пен придет, возглавит Францию, что там, с Деголем нам было хорошо? Ага. Это сейчас кажется. Когда он там с подъездом из Совета кричал: «Да здравствует Москва, да здравствует
Россия». Да, я даже слышал эту аудиозапись.
Да, ну, это, конечно, классно, но при этом это все равно был Деголь. Все равно был представитель Англии, которая воевала с Америкой. Но при этом он был патриотом Франции. Он сумел им быть. Из-за этого он потерял президентство. Но нам с ним было проще, чем с теми, кто просто агент, и ничего больше. Поэтому у нас все интересно, у нас все неплохо. У нас все очень плохо тактически и все неплохо стратегически.
Как интересно. Я почему-то всегда думал, что у нас как раз тактически худо-бедно что-то, а вот со стратегией какой-то полный швах.
Нет, у нас нет стратегии.
Ну так и что тогда
стратегически? А потому что в стратегической перспективе, когда мир разваливается, и люди дичают на глазах, по крайней мере, на Западе, ну, слушайте, вы понимаете, я прекрасно понимаю людей, которые пообщались с министром промышленности условной Германии, а потом общаются с Мантуровым, говорят: слушайте, так это умнейший человек. Верно. В сравнении с министром промышленности Германии, это умнейший, профессиональнейший человек.
Это грустно, что
деградация мира, упали
до такого
деградация уровня. Запада идет быстрее. Раньше началась и быстрее идет, чем у нас. А в Африке народ еще не, так сказать, обучился. Так что у нас прекрасное стратегическое окно возможностей. Дожить, если до него, конечно.
Будем учить, опять же, африканцев Патриса Лумумбы в университете дружбы народа.
Да, учат, по-моему.
Учат. Все учат, нормально.
Учат, конечно. Потому откуда что... у нас чернокожие врачи по стране?
Я, кстати говоря, ни на одного до сих пор пока
не попал. Нет, я тоже не попадал, но народ в шоке пишет, что...
Да, как интересно.
Ну, в общем, они встречаются,
скажем. Ну, они бывают. Допускаем.
Вот, так что все впереди. Тут спросили, какой язык, по-вашему, должны учить депутаты Государственной Думы. Говорю, у депутатов от «Единой России» должны быть 4 базовых языка. Таджикский, узбекский, киргизский и азербайджанский.
А почему не казахский?
Казахский это еще в перспективе. Они должны знать язык своих избирателей. Ну, правда, азербайджанцы по-русски говорят, которые в России живут. А вот выходцы из Средней Азии, казахи, кстати, говорят
казахи по-русски.
Говорят по-русски. А вот остальные, ну, как бы, определенные сложности есть. Должны знать язык своих избирателей, которых они сюда завозят.
Хорошо, будем иметь в виду. Михаил Геннадьевич, спасибо большое за сегодняшний эфир. Как всегда, очень интересно, ярко и с юмором. Прежде чем мы завершим эфир, я напоминаю. Вышла новая книга Михаила Делягина «Цивилизация людоедов. Британские истоки Гитлера и Чубайс». Хотел сказать Гайдара и Чубайс. Да, Гайдара все время, каждый раз, когда вспоминают фамилию Гайдар, я вспоминаю своего детского Гайдара, Аркадия Гайдара, великого советского писателя.
Либералы умудряют опошлить и извратить все. Но есть настоящий Гайдар, Аркадий Гайдар.
Аркадий Гайдар.
Великий человек
Голиков,
и герой.
Да, Аркадий
герой.
Голиков.
Правда, в Хакасии им до сих пор, ну, в 60, не знаю, сейчас не знаю, в начале 70-х еще детей пугали его именем.
Да-да-да, ну, да, была у него такая было. Репутация.
Потом человек вылечился, действительно, как положено, в психиатрической лечебнице, и был героем, на самом деле. Был великим писателем, а был героем. И погиб геройски. Вот. Да. А Егор Тимурович, ну что, Егор Тимурович, он и есть Егор Тимурович.
Прости, да. Господи. Там свои нюансы.
Но когда были гайдаровские чтения у нас, долгие-долгие годы засилие либерастия, я все время ошибался. Я не хотел этого, понимаете? Я не хотел над ними глумиться. Я все время вместо гайдаровские чтения говорил гитлеровские чтения.
А потом как бы заполошно исправлялся, потому что, ну, не дай бог, в суд подадут.
Да, неправильно поймут, обижаются все.
У нас,
да,
в Москве три памятника Гайдару, ни одного памятника Гитлеру. Это разница.
Три памятника Гайдару?
Ну, три доски. Один бюст и, или два бюста, по-моему, и одна памятная доска. Ну, в итоге три памятника.
Ладно, сейчас этим засорять эфир не будем, потому что мне просто даже любопытно, где это находится, но это мы поговорим.
Институт Гайдара, библиотека иностранной литературы и вышка.
И вышка.
Литевша, которая, ну, раньше называли, да, да, вышкой, да, теперь.
Так вот, новая книга Михаила Делягина «Цивилизация людоедов. Британские истоки Гитлера и Чубайса». Вся информация будет в описании под этим роликом, поэтому приобретайте эту книгу, читайте, ознакомляйтесь и вообще... Читайте побольше, потому что я сейчас встречаюсь с разными людьми, и, знаете, самое интересное, молодежь говорит о том, что нравится читать книги, причем даже не электронные, а именно вот такие, в настоящем таком бумажном переплете, поэтому вот одна из книг, которую стоит прочитать обязательно, это книга
невольно
Михаила Делягина.
Невольно вспомнилось о борьбе с извращениями. Рискуют молодые люди, рискуют.
Ну что ж, пусть рискуют, риск – благородное дело. Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы.
Им инстасамка и те, чью идеологию, как бы она, так сказать, продвигает, покажут.
Ну, посмотрим. Может быть, все не так мрачно будет, как предполагается. Хотя, конечно, будет трудно, безусловно. Итак, Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», отвечал сегодня на наши вопросы. Меня зовут Роман Шахов. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», помогайте «Авроре», чем можете. Ну и, соответственно, не забывайте про книгу Михаила Делягина «Цивилизация людоедов». Обязательно увидимся еще и с Михаилом Геннадьевичем, тоже продолжим наш разговор, это всегда интересно. Всего вам доброго и всех благ. Спасибо.
Счастливо. До свидания.